В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 16 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И, конечно, традиционно всех трудящихся города на Неве с началом новой трудовой недели. Всем нашим слушателям мира, добра, хорошего весеннего настроения и, конечно, здоровья. И, правда, еще всех нас с весной. Во всяком случае, с наступлением календарной весны, но в воздухе уже потянуло чем-то неуловимо весенним. Птицы, я заметила, как-то по-особенному зачирикали, и Масленица сегодня распахнула свои широкие объятия для всех желающих проводить зиму и встретить весну. Так что, в общем и в целом, есть чему порадоваться. Ну, а мы сегодня предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Диалог с властью». И сегодня мы побеседуем. Вы имеете возможность задать вопросы заместителю председателя Комитета по социальной защите населения правительства Ленинградской области Владимиру Максимову. Кроме того, мы побываем в уникальном, единственном в своем роде учреждении в мультицентре социальной и трудовой интеграции Ленинградской области. Мультицентр – это единственное в нашем регионе учреждение, которое занимается профессиональным обучением инвалидов. Оно создано по инициативе и при непосредственном участии Ирины Дрозденко. И мы сегодня там обязательно побываем.
Диалог с властью.
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Специально для вас напоминаю, что сегодня в диалоге с вами заместитель председателя Комитета по социальной защите населения правительства Ленинградской области Владимир Максимов. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Вот, я думаю, нам есть о чем поговорить. У наших радиослушателей есть возможность напрямую задать вопрос человеку, который формирует и отвечает за социальную политику в 47-м регионе. Наш телефон в студии 325-6177. Есть такой вид связи, как WhatsApp, мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Звоните. Владимир Иванович, вот мы поболее года назад встречались с вашим непосредственным руководителем, то есть председателем Комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмилой Николаевной Нищедим. И главной темой нашего диалога был социальный кодекс Ленинградской области, который в то время широко еще обсуждался в муниципальных округах. Обсуждения носили такой дискуссионный характер. Кто-то с энтузиазмом воспринимал эти нововведения, новое содержание, а кто-то достаточно негативно. В чем были основные разногласия? Как их удалось преодолеть? Потому что с 1 января 2018 года социальный кодекс Ленинградской области в действии. И вообще вот сейчас довольных больше, чем недовольных вообще, по вашему мнению?
Добрый день еще раз, Татьяна. Действительно, 2018 год для социальной сферы был, я бы сказал, знаменательным годом. У нас много знаменательных событий произошло, и одним из таких явилось, конечно, вступление в силу социального кодекса. Вы абсолютно правы в том, что принимался он очень непросто. Дебаты шли на всех уровнях. И специалисты нашего комитета объехали все муниципальные районы Ленинградской области. И депутаты, и обсуждали очень бурно. Самое камень преткновения в этих обсуждениях было, что наш социальный кодекс – это не просто свод законов, это не просто свод рецептов поваренной книги. Нашим социальным кодексом был введен среднедушевой доход. То есть нам государство, президент в своем послании все время говорит о том, что помощь от государства должна быть адресной и точечной. Мы должны помогать именно тем, кто в этом непосредственно нуждается.
Да не нуждаются многие, кто больше нуждается.
Кто больше всего нуждается,
а вот
я с вами
какой
соглашусь.
Был критерий, Владимир Иванович?
До того критерия в принципе
вообще
не было. Были категории. Были категории, да, была фактически уравниловка, вне зависимости от того, сколько человек, какие у человека доходы, вот относишься категории, обстоятельства жизни, он получал те или иные меры социальной поддержки. Мы прекрасно понимаем, что и во всем мире это не так, и, наверное, Россия единственная страна, где, к сожалению, еще приезжают за мерами соцподдержки на автомобилях VIP-класса. И продолжаться так постоянно, естественно, не могло.
И поэтому не стыдно им, правда? Вот иногда хочется задать простой человеческий вопрос, да? Ну, не стыдно вам, господа? О том же говорил Медведев, кстати, наш премьер, вот на последней встрече в феврале в Сочи.
Вы абсолютно правы, потому что, еще раз повторюсь, что было действительно поручение Владимира Владимировича Путина, и сейчас все субъекты, в принципе, подходят к этому. Но поскольку мы с вами понимаем, что вопрос неплохой, непростой, этот критерий нуждаемости, он для всех разные, у каждого свое понятие, что это, что взять за цифру.
А если ветерана труда ущемляется, потому что у него получается как бы большая там пенсия, или еще кого-то там из вот наших святых, как я говорю, категорий?
Конечно.
Это же пришлось немножечко.
Естественно, да. Поэтому и обсуждения эти были очень бурные, потому что, конечно, кого-то мы ущемляем.
Да? Но не ущемляем, а, скажем так, восстанавливаем справедливость по отношению к другим.
Вы абсолютно правы. Это будет абсолютно правильно сказано, что именно восстанавливаем справедливость. Здесь ведь либо мы даем всем, извините меня, по чуть-чуть,
всем сестрам
по серегам, но в результате кому-то эти 100 рублей действительно серьезная помощь, а для кого? А кто-то их просто и не замечает. Вводя критерии нуждаемости, мы имеем возможность помочь тем, кто в этом действительно нуждается, но уже не 100 рублями, а уже оказать ему существенную помощь. И благодаря тому, что мы сэкономили где-то на тех категориях, которые, в общем-то, на наш взгляд, не очень-то и нуждались. За среднедушевой доход взять средний доход по региону. Это действительно такой, я бы сказал, уникальный подход, потому что вы знаете, что и на федеральном уровне есть понятие прожиточного минимума, и в основном оперируют именно им, а вот среднедушевой доход по региону, это цифра значительно выше прожиточного минимума, как мы с вами понимаем. Конечно, в каждом регионе он разный. Для Ленинградской области он в прошлом году был 29 700. При этом я вам хочу сказать, что среднедушевой доход по региону у нас каждый год индексируется, он растет, имеет тенденцию к росту. Если в прошлом году он был 29 700, то в этом году он уже 31 790.
А, слушайте, то есть вот это, скажем так, принципиальное новое слово в подходе вообще к, скажем так, социальным выплатам.
Вы абсолютно правы. Это вот принципиально новый подход к социальным выплатам. Понятие среднедушевого дохода, где взят средний региональный доход. Средний доход, который сложился в регионе в зависимости от развития региона, развития экономики в регионе. Кроме того, что был среднедушевой доход, мы прекрасно понимали, что нельзя ко всем категориям подходить одинаково.
Объясните.
Разные категории. Где-то это 100% среднедушевого дохода, допустим, при рождении ребенка. Да? Есть, кроме федеральной выплаты, есть наша региональная выплата. Она была 20 тысяч, мы ее подняли до 30 тысяч. Но выплачиваем, если на каждого члена семьи доходы составляют ниже среднедушевого дохода, то есть ниже на сегодняшний день 31 790. То есть мы взяли 100%. По другим категориям мы взяли это 40% от среднедушевого дохода.
Понимаете? Это для каких? У которых хуже дела материальные?
Это, опять же, поддержка наших мамочек, многодетных, особенно мамочек, для которых каждая копейка на счету. И мы с вами прекрасно понимаем, что вся политика государства направлена именно на увеличение рождаемости в нашей стране. Поэтому, естественно, вот к этой категории мы подошли особенно осторожно.
У нас уже ждут давненько возможности задать вам вопрос. Угу. Надеюсь, он будет деловой. 325-6177, телефон прямого эфира. Работает мессенджер WhatsApp, его номер 8-921-982-86-56. Вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут, какие у вас проблемы?
Здравствуйте, это Владимирпольский район, Семёнова Галина Борисовна.
Галина Борисовна, здравствуйте. Как там у вас погода в Ладейном поле?
Погода? Дороги у нас не чистят вообще, так ничего.
Ну, ясно. Эх, приехали бы мы к вам с Владимиром Ивановичем дороги почистить, но он социальными проблемами занимается. Рассказывайте, какие они у вас?
Вопрос у меня следующий. Вот нас в июле месяце передали, значит, в Санкт-Петербургу. раньше у нас по социальным вопросам была Задворнова Татьяна Львовна. И мы к ней туда приходили и решали вопросы. А сейчас сама организация оставлена, ну вот, а она нас отправляет к нищедиму в Санкт-Петербург. Это первый вопрос. И второй вопрос, Владимир Иванович, у нас, когда депутаты утверждали расценки на физкультуру, мы, пенсионеры, платили в том году 160 рублей за час. В этом году нам подписали 350 рублей. Пенсия у меня, допустим, 9600. И получается, что я в месяц должна заплатить 2800. Поэтому на физкультуру мы не ходим. Потому что депутаты к нам относились лояльно. У нас же надо заглядывать, какие у нас маленькие пенсии. Это вот второй вопрос. Значит, приезжала сейчас Грибова. Она побеседовала, я по радио услышала, побеседовала, значит, с организациями, там ветераны, там все, с Утопловой. Рассказала о детских пособиях. А почему с населением она не встретилась, чтобы ей задать вот эти вопросы? И потом, если вы сняли уполномочия с Задворновой, то давайте прямой нам телефон бесплатный, чтобы мы звонили напрямую туда к вам и не платили за переговоры деньги.
Ну, спасибо вам большое, Галина,
спасибо,
дорогая.
Галина Семеновна. Тут давайте по порядочку, да.
По политике. Я только объясню, что касается перевода в Санкт-Петербург, это имеется в виду именно ваш комитет. Потому
я,
что...
Да-да-да, сейчас да, все да, расскажу по порядку.
Да,
мы
я
с вами
объясняю.
Да, мы с вами остановились на одном из событий 2018 года, это социального кодекса. И второе событие, которое тоже произошло именно в 2018 году, это административная реформа. На самом деле, конечно, мы в Петербург ничего не переводили, но в административном плане у нас действительно произошли изменения. У нас полномочия по социальному обслуживанию, наверное, с 1995 года были переданы на муниципальный уровень, и с 1 июля прошлого года мы эти полномочия забрали на регион, поскольку это полномочия региональные. Но в каждом районе как было, так и остался. Раньше это назывался Комитет социальной защиты, а сейчас Центр социальной защиты населения. В каждом районе есть филиал такого центра, и, допустим, в Ладейном поле, как правильно сказала Галина Семеновна, его возглавляет Задворнова Татьяна Львовна.
И вот теперь мы все понимаем.
Да, но я понимаю ее вопрос в чем. С первого я... января текущего года в филиалах прекратился прием населения по мерам социальной поддержки. То есть они продолжают консультировать, но поскольку у нас в регионе выстроена сеть МФЦ, она уже работает в полную силу, ну, то прием документов с 1 января осуществляется только через МФЦ.
Люди не привыкли просто
люди
еще.
Не привыкли
Они привыкли
еще...
общаться с живым человеком, который все растолкует, расскажет.
Да, Татьяна, вы абсолютно правы. Действительно, менталитет, который сложился, привыкли приходить в комитеты социальной защиты, где их с ними долго беседуют, им расскажут, покажут и обслужат, что называется. Но, к сожалению, у нас двигается все вперед, и поскольку уже выстроена сеть МФЦ, где набран штат сотрудников, и все государственные услуги у нас в регионе, как и в других регионах, можно осуществлять двумя способами, либо через сайт госуслуг в электронном виде, понятно, что для пожилых людей это пока тяжело, либо через МФЦ. Наш комитет социальной защиты оказывает именно консультационные услуги, они также принимают людей, они расскажут, какие необходимы документы, но сам пакет документов надо принести в МФЦ, за исключением только признание в социальном обслуживании. Вот социальное обслуживание осталось у нас в нашем центре, в филиалах Центра социальной защиты. У нас, Галина Семеновна, работают прямые телефоны Центра социальной защиты населения, куда вы можете позвонить. Вот, к сожалению, нет у меня их под рукой.
А вы знаете,
мы
у
можем
нас...
их...
Нет, вот сейчас у нас будет сюжет.
Да.
Он довольно длинный. Мы отправимся в...
А вот мне даже подсказывают.
Да.
Сейчас я...
Так, давайте мы... так, есть телефонный звонок, да? Секундочку. Вы знаете, у нас есть сюжет, который мы подготовили специально для этой программы, потому что мы говорим о мерах социальной поддержки населения в целом о социальной политике. И в то же время мы побывали в мультицентре, накануне встретились с Ириной Григорьевной Дрозденко, которая является одним из основателей. Вот, потому что это те самые конкретные дела, о которых стоит и нужно говорить. Их немало. И мы еще поговорим и о специальных браслетах, да, Владимир Иванович, для пенсионеров, и то, о том, как социальные услуги спешат сами прийти в дом. Но сейчас, уважаемые слушатели, я приглашаю вас побывать в одном учреждении, не побоюсь этих слов, уникальном в своем роде. Единственное на всем Северо-Западе. Не могу сказать, много ли таких учреждений в России, думаю, немного. Это мультицентр социальной и трудовой интеграции для инвалидов, где отнюдь не только дети, но в большей степени взрослые люди, которые большую часть своей жизни провели в специализированных учреждениях социальной защиты, имеют шанс получить не только профессию, но, по сути дела, начать жизнь с чистого листа. Именно об этом говорила в своем выступлении вот 1 марта на 3-м Санкт-Петербургском международном форуме труда директор мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области Ирина Дрозденко. Давайте мы туда заглянем.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Здесь очень просторные коридоры. Здесь очень много зелени. И все кабинеты с такими прозрачными красивыми проемами дверей, на которых почему-то снежинки. Ну, наверное, еще Новый год. И особенная примета. В уголочке стоят несколько колясок. Ну, инвалидных, разумеется. Гладильная. Такое тоже есть. И тут же написано, чем должны заниматься и чем занимаются группы обучающихся. Обувщик по ремонту обуви, оператор ЭВМ, оператор стиральных машин, пекарь, изготовитель художественных изделий из керамики, изготовитель художественных изделий из лозы. И тут же еще и экспонаты, наглядная демонстрация того, что делают эти очень умелые ручки воспитанников и выпускников мультицентра. Дорогие друзья, на нашей выставке представлены образцы изделий, которые можно приобрести или заказать на свой вкус. Изделия очень красивые. Это фляжечки, как говорится, упакованные в бересту. Это украшения с камнями. Шкатулочки с удивительными рисунками. Какие тут еще есть обучающие? Компьютерный класс, естественно. Как же без него в наше время? Залежи бересты. Это будущий материал для изготовления вот этих вот удивительных подделок. И, конечно, очень нужная информация. Делись хорошими новостями и эмоциями. В мультицентре в Ленобласти создадут рабочие места для инвалидов. Новые рабочие места будут организованы на малых предприятиях, где среднесписочная численность персонала составляет от 33 человек и более. Биржа труда в мультицентре. МФЦ в мультицентре открыт для льготных категорий граждан. Ирина Григорьевна, здравствуйте. Я заочно знакома и даже очно знакома с творчеством ваших воспитанников. Я Марте рассказывала, что вот я бывала каждый год традиционно езжу на дни рождения Ленинградской области. В прошлом году я так впервые очень подробно рассмотрела то, чем занимаются ребята. Более того, я познакомилась с некоторыми из них. Семья издалека, не то из Ладейного поля, не то из Подпорожья. И с удивлением узнала, что папа учился вместе с сыном.
Вы говорите да. про кингисепцев наших да. дорогих, а Базуевых, знаете, конечно. Вы говорите про Игоря Викторовича и Женю.
А как это вы? Да? Вы всех их наизусть знаете?
Не всех, безусловно. А тех, кто так же, как и вам, падает в сердце, да, потому да, что, да. конечно, и мама Лариса Ивановна, будучи человеком увлеченным, безусловно, я своих вижу издалека, энтузиастов, таких вот людей, отдающих всю свою душу и сердце занятию, обучение, творчество, развитие. Потому что я всегда говорю о том, что это инвестиции в себя. Никогда не поздно учиться, никогда не поздно развиваться, что-то новое узнавать. Для нашей целевой группы, именно для нашего контингента обучающихся, это ну, трудотерапия, это реабилитация однозначно. Они сами это знают. А мы им иногда, работники, завидуем. Потому что я бы вот пошла, сама что-то поделала бы руками. И порадовалась бы, получила бы свою порцию энергии. А, к сожалению, вот сижу, как Шакуров в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Шашкой бумаги рублю.
Восхищаюсь людьми, которые умеют. Вот они берестой занимаются великолепно. Здесь у вас выставка. Вообще много чем занимаются ваши наши воспитанники, лазой, керамика, оператор, ну, плюс технические профессии. Вы знаете, вот на первый взгляд, казалось бы, просто очень хорошее какое-то учебное заведение, просторные, светлые классы, очень много зелени. Если бы не эти колясочки, стоявшие в уголочке.
К сожалению, у многих наших колясочников коляски не предназначены зачастую для перемещения по улице, и они прибывают к нам в межкомнатных колясках. Поэтому здесь стоят коляски, на которых они могут безболезненно использовать их, если что-то происходит с их оборудованием. Но я вас хочу как раз сейчас и пригласить в одну такую мастерскую, где люди не просто творят, а думают о своем будущем, о своем завтрашнем дне, и сегодня уже нарабатывают изделия, продукцию сувенирную для реализации на ярмарках, выставках и в том числе для корпоративных праздничных подарков. Пойдемте в керамическую мастерскую.
Пойдемте.
Рабочая мастерская для обжига, именно рабочая, потому что когда мы с вами дойдем до производственной зоны, там уже масштабы совершенно другие. Если здесь порядка 20 квадратных метров, то там 470.
Это муфельные печи, да?
Да, конечно, это печи для...
Сколько там, тысячи, две тысячи?
Продукции.
Слушайте, а вот это что за чудо? Это же... Или это просто как вот...
Витраж?
Витраж, да.
Витраж. Витраж, да. У нас работает Гульчихра Рахматовна Батуралиева, член Союза художников. И это работы с ее предыдущих выставок.
А то есть это профессионалы?
Да,
что,
да, конечно.
Здравствуйте.
Конечно. А где у нас ребята? Там?
Здравствуйте.
Да, они, нет.
Это работы ваших воспитанников или все-таки художника?
Это вот конкретно мы стоим около стеллажа. Это работа нашего обучающегося выпускника, ну, можно сказать, и воспитанника. Василия. Он у нас обучался дважды, пришел к нам уже талантливым самородком, потому что вы видите здесь не просто некие изделия, да, это фразеологизмы, это поговорки. Грызть гранит науки. И вы видите...
С каким смыслом глубоким?
Конечно, конечно.
А ежик буквы Ю.
Конь в пальто. Поговорки.
А вот это что за чудо Юда?
Надо либо прочесть,
либо догадаться.
И, безусловно, мы очень рады вот этой уникальной возможности развивать авторский творческий потенциал в человеке, у которого, по сути, так мало...
Было возможно.
Жизни, да, вот этой общественной, так мало социальной включенности. Да. Мы идем дальше.
А может быть, с Гульчихрой Рахматовной можно? Да. Вы знаете, что у меня очень простой к вам вопрос. Как вам удалось, вот скажите, вот это только дети или это ваши тоже работы?
Кстати, вашу фамилию можно узнать?
Батуралиева.
Тут ребята и вы все вместе?
Да, все вместе. И наши с мастером работы, ну, вот тарелки, то, что вот вы видите, да, верхние части и вот внизу работают. Вот ребят, вот эти нижние полки.
У нас член Союз художников, да. Выпускница
Центральной академии,
выпускница,
да. Но я переключилась вот на керамику, давно уже занимаюсь. И...
Что вас привлекает в этой работе? Она ведь очень сложна. Это ребята, которым, наверное, каждому надо найти подход, найти вот тот колокольчик, который зазвенит в нем, правда? Просто раскрыть.
Вы знаете, изначально нужно это увидеть.
Увидеть.
Да, увидеть в человеке вот этот вот маленькое зерно, вот этот потенциал, и потом с этим зерном работать. И когда ты видишь, что что-то получается, да, вот что-то произрастает, ну, мне кажется, это
счастье,
да.
Тут много того, чем можно гордиться.
Да, очень много, мне кажется.
А как вас сюда заманили?
Пришла на Зверинскую в студию для того, чтобы посмотреть, как, в принципе, организуют мастерские. Потому что хочешь сделать хорошо, сделай это сам. А чтобы сделать самому, надо научиться, понять, вникнуть. И, собственно, те мастерские, которые вы видели, еще увидите, они сделаны не при участии какого-то преподавателя или дизайнера, а сделанные мной как создателем мультицентра, уж простите, что хвастаюсь, и изучала я все с нуля. И точно так же я пошла смотреть, как должна быть устроена и организована керамическая мастерская. Выполнила мониторинг по интернету и пришла на Зверинскую улицу, это на Петроградке, и встретила там Гульчихру Рахматовну. Мне очень понравилась эта студия, познакомилась там с владельцем и просто по-человечески стала рассказывать рассказывает и Гульчихре Рахматовне о том, какой центр мы планируем создавать, где это будет, какой будет масштаб.
Какая и, вероятно, сфера задачи.
Конечно. Какая миссия, сфера. Я бы сказала, потому миссия. И, вероятно, это был счастливый день, и энергетика была заразительной, потому что Гульчихра Рахматовна подумала, позвонила, пришла. Мы начали с нуля, мы стояли у истоков с Гульчихрой Рахматовной, и все, что вы видите в мастерской, создавалось совместно при ее непосредственном участии. Бывают разные моменты. Я вот сейчас говорю и вижу, как у Гули губы дрожат, потому что ей, да, ей приятно это вспомнить, но, может быть, чуть-чуть грустно, потому что это период действительно непростой становления. Не бывает так, чтобы детки росли, не раздирая коленок, правда? Педколлектив – это живой организм. И понятно, что и требования высокие, и ожидания от нас очень высокие. И нам приходится все время отдавать и отдавать нашим ребятишкам. А ведь надо еще и самим восстанавливаться, и где-то брать. Поэтому вот мне кажется, что работу по супервизии нам обязательно нужно организовывать, чтобы восстанавливать наших преподавателей, наших мастеров, чтобы помогать им как-то более позитивно и радостно смотреть на эту жизнь. И как раз вот те образы и те декоративные предметы, изделия, тарелки и блюда, которые вы видите, они как раз и отражают, наверное, состояние души наших сотрудников, коллег, потому что мне кажется, легко среди всех этих изделий узнать Гульчихру Рахматовну. Да?
Там, где больше сочности, яркости, пышно цветут цветы, зреют плоды. А тут вот смотрите, какая скромная северная красота в архангельском стиле.
Это вепский аутентичный узор, который мы стилизовали. Гульчихра Рахматовна просто вот с изображения бумажного его перенесла на тарелки. Это тоже ее работы. Поэтому она бывает разная. И я ей желаю как раз сохранить свою уникальность и не теряться. Пойдемте, дорогие.
Спасибо огромное.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну что ж, наш сегодняшний репортаж – это, конечно, только верхушка айсберга, если так можно сказать, и более подробный рассказ о мультицентре социальной и трудовой интеграции вы услышите в следующий понедельник, 11 марта. А сейчас мы продолжаем наш диалог с заместителем председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Владимиром Максимовым. И хочу напомнить номера телефонов 325-6177, телефон прямого эфира, 325-6177, и есть мессенджер WhatsApp, его номер 8-921-982-86-56. К вопросам о том, кому выдаются браслеты, мы чуть позже обратимся, потому что не ответили до конца на вопросы Галины из Ладейного поля. И, в общем-то, этот репортаж мне бы хотелось то, чтобы вы прокомментировали, Владимир Иванович.
Спасибо, Татьяна. Ну, давайте сперва с Галиной Семеновной.
Да. Значит, насчет физкультуры.
И насчет физкультуры сейчас вернемся. Но сперва телефоны, которые я ей обещал. Действительно,
и
у нас
всем.
И не только ей, да, вы абсолютно правы, но всем жителям Ленинградской области. Действительно, в Центре социальной защиты работают многоканальные телефоны. Если у вас есть возможность, запишите, я их сейчас продиктую. Первый 8-813-703-88-33. 8-813-703-88-33. Второй телефон 8-812-679-0105. Телефоны, повторюсь, многоканальные. В ближайшее время мы сделаем так же, как и на социальном такси, бесплатный телефон, который будет на 8-800 начинаться, и он будет также многоканальным, где специалисты смогут вам ответить на все ваши вопросы. Теперь...
Да-да-да, я просто хочу сказать, что мы эти телефоны в конце передачи еще обязательно повторим, так что запасайтесь там ручками, бумагами.
Теперь вторая часть вопроса, то, что касается физкультуры. Я так думаю, что, наверное, скорее всего, вы имели в виду занятия на университетах третьего возраста.
Да, 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 я тоже так думаю.
Да, скорее всего, это вот именно к этой части относилось. Действительно, у нас при наших центрах социального обслуживания населения давно уже работают так называемые университеты третьего возраста. Там до 18 различных факультетов, когда граждане старшего возраста имеют возможность заниматься тем, что им ближе по душе. Это где-то и спортивные мероприятия, это где-то и вязание, где-то и садоводческое. Ну, в зависимости от направления, еще раз повторюсь, до 18 различных факультетов. И благодаря тому, что мы в 2018 году сделали вот эту административную реформу, мы с 2018 года начали стабильное финансирование данного вида услуг, поскольку все-таки это не социальное обслуживание в чистом виде, это уже идет как хобби для
пожилых
людей. Так
Галина говорила, что в результате цены-то повысились.
Нет, там цена, она, наверное, имела в виду, что финансирование, может быть, на ее взгляд, стало меньше, но повторюсь, что до этого, в принципе, финансирование не
вообще
было. Центры
не было.
Занимались это на свой, скажем так, за счет своих собственных средств. Мы сейчас с января месяца обеспечиваем стабильное бюджетное финансирование именно на развитие вот университетов третьего возраста, на развитие различных факультетов. Мы собрали со всех центров в начале года заявки, в зависимости от того, в каком районе, на что больше делается упор, и на основании заявок учреждения осуществили финансирование. Если там надо будет кому-то в течение года что-то добавить, естественно, у нас такая возможность есть. Поэтому здесь
спасибо.
Проблем быть не должно.
Дай это Бог. 325-6177 – это телефон прямого эфира. И мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Вот туда-то и прислали вопрос. А кому вы будете выдавать эти социальные браслеты, куда их надевать и для каких целей? Ну, не кандалы это, поверьте
абсолютно,
мне, вашим слушателям.
Абсолютно вы правы, Татьяна. Это действительно не для всех и ни в коем случае не насильно. Действительно, такой проект у нас обсуждается, и мы сейчас как раз определяем ту категорию населения, кому она, наверное, будет необходима. Ну, разговор сейчас идет о людях, больных болезнью Альцгеймера, которые, к сожалению, могут выйти домой и забыть адрес, куда вернуться. Данный браслет позволит людям помочь им вернуться домой, поскольку, наведя смартфон на этот браслет, есть возможность узнать всю историю, домашний телефон, домашний адрес, фамилия, имя, отчество человека. Знаю, что и сам помню из молодости, у нас в семье был дедушка тоже, мать ездила, искала, и знаю, что у тех, кто с этим столкнулся, поверьте мне,
это просто беда.
Угу. Мы жили еще в военном городке, и больше всего боялись, что, не дай бог, зайдет не в лес, а на территорию воинской части, и, естественно, часовой выполнит свой долг. Это, особенно страшно. Угу. Да и я думаю, что не обязательно только для военных городков, но для всех это действительно, кто столкнулся, это беда. И я думаю, что такой браслет вот для такой категории людей будет особенно полезен.
Есть вопрос, а потом мы еще поговорим о проекте «Соцуслуги придут сами». Угу. Скажем так, о расширении сети социального такси. Есть еще немножко времени. А сейчас вопрос в прямом эфире. Здравствуйте.
Звать меня Валерий Борисович. И вопрос такой. Сколько детей войны проживает в Ленинградской области, и есть ли у них льготы? Спасибо.
И вам тоже спасибо за этот вопрос. Я не первый раз его слышу, потому что дети войны считают, что они вот в этом плане как-то обижены. Ну что, Владимир Иванович, скажете?
Да, я готов откомментировать. Действительно, Валерий Борисович, наверное, года два назад по инициативе губернатора Ленинградской области был принят закон именно по детям войны, и мы осуществляем выплаты. Но опять для тех, кто не получает никаких других выплат. У нас все время сталкивается население, в том числе и моя родная мать, она и инвалид, и ребенок войны. Но если она инвалид, она получает выплату как инвалид. И как ребенок войны она не получает. И, естественно, она говорит о том, что это несправедливо.
Но ситуация по всей стране такая.
Ситуация,
ты должен выбрать какую-то
одну льготу. Да. Поэтому именно вот здесь, я понимаю, есть вопросы у людей старшего возраста. Но вы правильно сказали, что ситуация действительно по всей стране такая. Сколько у нас такой категории населения, я вам вот сейчас прямо до цифры не скажу, но думаю, что это где-то порядка 100 тысяч человек у нас проживает на территории Ленинградской области. Могу ошибаться. Еще раз повторю, что человек должен действительно выбрать одну льготу. И на сегодняшний день на федеральном уровне такая категория льготников не определена. Это именно доброе пожелание отдельных субъектов, в том числе и Ленинградской области.
Спасибо. Такой вопрос. За счет чего расширили географию социального такси?
Ну, географию мы не расширяли, оно как работало, а так и работает по всей территории Ленинградской области. Единственное, что у нас до 2017 года в каждом районе была своя диспетчерская со своим телефоном, одна машина на район, и мы прекрасно понимали, что этого не хватает. Поэтому вот с прошлого года, с января месяца, было принято решение все-таки передать это ассоциации перевозчиков, у которых, в которой не один таксопарк принимает участие, и там единый телефон, единая служба проверки качества, и фактически вот на сегодняшний день у нас нет проблем с подвижным составом, то есть все заявки обслуживаются вовремя и в срок. Если есть какие-то жалобы, то они, соответственно, отрабатываются. Напомню, что мы на сегодняшний день единственный субъект Российской Федерации, который оказывает эти услуги определенным категориям населения бесплатно. Это детям-инвалидам до 7 лет, это дети-инвалиды по зрению до 18 лет, дети-инвалиды, имеющие ограничения способности к передвижению и нуждающие в обеспечении техническими средствами реабилитации, инвалиды, имеющие первую группу инвалидности, граждане, имеющие медицинские заключения о необходимости проведения процедур гемодиализа, инвалиды Великой Отечественной войны, участники инвалиды Великой Отечественной войны. Вот этим категориям мы предоставляем данную услугу бесплатно. Всем остальным категориям мы предоставляем эту услугу за 25% стоимости. Но после первого года работы от нас к нам пошли жалобы, особенно с дальних районов, вот таких как Ладейное поле, о том, что все-таки для, в связи с тем, что район удален, и там пробеги очень большие, и 25% для них получается дороговато. Поэтому с первого числа для удаленных районов, если пробег составляет более 150 километров, мы сделали по 10% доплаты. Не 25, как было в 2017 году, как было в 2018 году, а 10%, чтобы снять нагрузку с населения.
Угу. Теперь о создании единой базы получателей мер социальной поддержки и социального обслуживания. Насколько я понимаю, такой вот новый проект, новый формат, чтобы привести все, как говорится, что, к единому знаменателю или просто видеть картину, полную картину вообще социальных и проблем, и мер, и поддержки.
Вы знаете, здесь, наверное, надо смотреть шире.
Шире, да?
Да. Ну, я вам так скажу немножко вкратце. Вот по инициативе, опять же, губернатора в прошлом году часть представителей правительства была направлена в Сколково для разработки инновационных проектов. И как раз вот по социальным услугам у нас был такой проект «Новый формат социальных услуг». Мы действительно задумались над тем, что государство вспоминает о человеке только когда он ему нужен. Вот особенно мужчины хорошо знают, да, когда приходит повестка в армию, никто никаких заявлений не пишет. Государство про тебя вспоминает, и повестка приходит. Почему по остальным услугам государства надо писать заявление, собирать пакеты документов и идти подавать их в МФЦ или куда-то? То есть мы все-таки приходим к тому, что услуга должна быть проактивной. Если человеку положено, то государство должно его об этом уведомить и перечислить с минимальными для человека хлопотами. Поэтому вот сейчас разрабатывается паспорт проекта с тем, чтобы перейти и сделать единую базу реестр населения Ленинградской области, автоматизировать выплаты, то есть система сама будет запрашивать доходы человека, не надо будет собирать справки и фактически даже посещать МФЦ. МФЦ – это промежуточная структура, которая, в принципе, рассчитана на 10-15 лет. И если кто слушал послание президента, вот как он нас подслушал в своем послании, он именно про это и сказал, что пора уже перейти к проактивной фазе оказания социальных услуг. То есть родился ребенок, соответственно, поступает информация в базу, приходит СМС от комитета, поздравляю вас с рождением ребенка. Если доход человека меньше СД, то вам положена такая-то выплата. Зайдите в личный кабинет, распишитесь, деньги поступят на счет.
Фантастика.
Это действительно на сегодняшний счет, на сегодняшний день, наверное, немножко фантастично звучит. Здесь есть много еще нерешенных вопросов, но в любом случае мы на сегодняшний день готовим паспорт проекта, и 5-10 услуг вот в такую лабораторию мы в ближайшее время постараемся создать. Ну и потом будем ее развивать и доводить. Вот, причем на первом этапе это два комитета, комитет социальной защиты и комитет здравоохранения, потому что, с одной стороны, мамочке надо перечислить пособие при рождении, с другой стороны, педиатр должен узнать, что у него на участке появился новый человек, и запланировать посещение этой семьи. То есть вот сразу в два комитета, по двум направлениям. А в перспективе сюда, как вы понимаете, это и образование, да, исполнилось ребенку 3 годика, уже должны прислать, что вашему ребенку 3 годика, не желаете вы детский сад и с адресами.
И так по жизни и так через по мобильный жизни. Банк.
Вы абсолютно правы, потому что, ну вот, как говорят специалисты, со временем очень мало услуг окажется тех, которые не помещаются в нашем с вами смартфоне. И очень мало остается населения, которое не пользуется смартфонами, они все плотнее и плотнее входят в нашу с вами жизнь, поэтому
совершенно верно.
Здесь останавливаться нельзя.
А мы все плотнее и плотнее подходим к рекламному отрезку, а я бы очень хотела все-таки, потому что колоссальная проблема. Вот счастье родился ребеночек, а если он родился не очень здоровым. И я имею в виду, конечно, вот, опять же, мультицентр интеграции детей, и не только детей, взрослых инвалидов. Вот скажите, пожалуйста, очень коротко, в чем все-таки уникальность этого центра нашего, ленинградского?
Вы знаете, наверное, уникальность его состоит в том, что этот центр реально позволяет инвалиду социализироваться и влиться в общество. Действительно, много учебных учреждений и в Санкт-Петербурге, и в других субъектах, которые оказывают услуги образования, в том числе и инвалидам. Но учреждения, которые не просто оказывают услуги образования, а подбирают работу, оказывают тьюторские услуги и сопровождение, таких на сегодняшний день в Российской Федерации нет.
То есть полный комплекс. Полный
замкнутый цикл, если так можно сказать. Потому что научить, но вы попробуйте, подберите работу на конкурентном рынке и на первое время окажите сопровождение, потому что все равно, как бы вы ни хотели, инвалиду, особенно ментальному инваливу, на первое время, конечно, надо оказывать сопровождение, чтобы он мог
влиться. Ну, порой трудно
получить. Конечно, конечно. А здесь получается вот такой комплекс, то есть от образования до рабочего места. А с прошлого года совместно с комитетом мы запустили проект «Дорога к дому» для тех инвалидов, которые проживают на сегодняшний день у нас в психоневрологических интернатах и которые хотят и могут по своим возможностям социализироваться и жить самостоятельно, мы еще снимаем и жилье,
арендуем. А таких много?
Ну, я не могу сказать, что таких будет...
Статистики такой нет, да?
Да, статистики на сегодняшний такой день нету. Мы только делаем первые шаги, но вот у нас порядка 20 человек уже такие проживают.
Но желающие есть.
И желающие есть, и это здорово, что желающие есть, потому что, к сожалению, есть и те, которые не желают.
Спасибо вам большое, Владимир Иванович. Владимир Максимов, заместитель председателя комитета по социальной защите населения правительства Ленинградской области, сегодня был у нас, и мы продолжим эти наши встречи, и, надеюсь, они будут регулярными и полезными для вас, уважаемые радиослушатели. До встречи, Владимир Иванович.
Спасибо вам.
Угу. А я о погоде чуть-чуть скажу. Сейчас в Петербурге -2,6 градуса. Ну, морозы, естественно. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный 1 метр в секунду. Порывы до 2 метров. Влажность воздуха 67%. Что касается завтрашнего дня, ночью и утром сильный снег. Температура воздуха минус 3, минус 8. На востоке местами до минус 12. Днем 0, минус 5. На юге плюс 3. В Петербурге ночью минус 3, минус 5. Днем 0, минус 2. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Евгения Дугарева, дежурный редактор Анна Бондаренко и я, ведущая радиоканала Татьяна Трубачева. Будьте здоровы и, по возможности, счастливы. Пока.